важные события, которые происходили в это время на земле Палестины 2000 лет назад. И я хочу тоже сегодня вместе с вами вспомнить об этом событии. И прочту текст из Нового Завета, из послания апостола Павла к Тимофею. 1 Тимофею 3:16. Легко запомнить этот текст. 3:16. Только 1 Тимофею 3:16. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Апостол Павел в этой третьей главе начинает очень вполне с таких практических вещей. Домостроительство церкви. Как должна быть устроена церковь? Кто такой епископ? Какие его качества? Какая его семья? Супруга какая у него должна быть? Все там написано у апостола Павла. И он занимается такой вот, казалось бы, вполне церковным таким устройством. И вдруг его как бы это вот немножко пробивает, говорит, какая-то тайна, он не может молчать об этой тайне, и он начинает, вот просто берет один стих, эту тайну открывает. Великая и беспрекословно, говорит, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Это на самом деле тайна. Мне бы хотелось немножко сказать, вот именно в этом ракурсе, в котором говорил апостол Павел, посмотреть на Рождество, именно на эту тайну, великую благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Знаете, вот в этом стихе апостол Павел заключил, наверное, так кратко и емко весь земной путь Иисуса Христа. Вот так комплексно он сказал, Христос во плоти явился, и потом он вознесся. И вот в одном стихе он нарисовал весь смысл Христова земного служения здесь. Что интересно, он говорит, во-первых, это благочестие и тайна. Сколько бы мы ни говорили на Рождество, о разных аспектах Рождества, на самом деле смысл Бога воплощения и его устройства останется для нас тайной. Мы не сможем понимать, как родился Христос от Девы Марии. Мы не сможем понимать, как это произошло, потому что ангелы даже не могли это понять, хотя они участвовали в этом процессе. Ангел является Захарии, ангел является Иосифу, ангел является Марии. Ангелы участвовали вот в этом Богоявлении. Они делали конкретно какие-то вот дела, порученные Богом, но они вполне вероятно не видели общие картины, потому что апостол пишет дальше, нам открывается то, во что желают проникнуть ангелы. Ангелы Божии, они осведомлены вот в конкретно своем каком-нибудь деле, которым они занимаются. Но только в планах Божьих вот эта Божья тайна, Боговоплощение. Это на самом деле тайна, потому что небожители никогда не могли представить себе ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, не могли представить себе, как это Бог, которого они привыкли лицезреть или видеть там на небесах, как Он войдет в человеческую плоть, как это будет. Они не могли вообще представить. И на самом деле это тайна. Почему? Говорит, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом. Ангелы увидели, ангелы были в изумлении, когда они пели песнь пастухам, там на полях Вифлеемских. Они тоже ликовали, они были в изумлении, потому что не понимали, как это вообще будет. Никогда такого раньше не было. Это на самом деле великое благочестие, тайна. Бог проповедан, показал себя ангелом, проповедан в народах. Христос проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся во славе. Бог явился во плоти, это на самом деле величайшая тайна по масштабу также. Для этой спецоперации, если так ее можно назвать, Бог задействовал все. Он задействовал вселенную, небожители, звезда светила на небе, были необычным образом устроены. Событие такого вот себе земного масштаба, но большого, перепись, которую устраивает римский император, кесарь Август, сделал перепись по всей земле, он сделал. Тоже Бог и это приводит в движение для того, чтобы взять эту семью Марии с Иосифом и вызвать ее с севера, с Галилеи, привести ее в Вифлеем. Каким образом их заставить прийти на таких последних сроках? Что должно быть причиной для такого путешествия? Ну вот это глобальное событие. То есть мы смотрим, что Бог для своих планов использует, во-первых, и планеты использует. Он использует ангелов, он использует царей. Процессы, которые происходят в обществе, Бог их использует. Бог использует процессы, которые происходят внутри человека. Беременность, рождение, болезнь, например, как у человека бывает какой-нибудь, которая заставляет его оказаться в больнице, где он встречается с христианином и получает благую весть. Вот эти процессы, которые происходят в мире, мы видим, что за всем этим стоит великий, величайший Бог, которому нет равных. Великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. И вы знаете, Бог свои планы проводит в жизнь, часто в том числе через неверующих людей. Через людей, которые вообще не понимают до конца, что не участвуют в Божьих планах. Кесарь Август разве понимал, что он делает? Он хотел просто пересчитать население своей империи для того, чтобы понимать, что происходит, для того, чтобы собирать налоги, для того, чтобы понимать, где какой гарнизон держать надо. Он не понимал, что все это было задумано, чтобы вот это семейство святое просто преодолело путь и пришло в Вифлеем. И там по пророчеству в городе Давидовом родился Мессия. Вот эти все процессы иногда происходят, и мы не понимаем, для чего они происходят. Произошел приход Мессии, которого ждали многие сотни лет в Израиле. Я не считал, но люди, которые изучали Библию, сказали примерно, что в Священном Писании 700 пророчеств о приходе в мир Спасителя. 700 пророчеств. Люди его ждали. Каждый еврей ждал Мессию. Ждали. Чающие утешения Израиля. Некоторые ждали, сидели и ждали, буквально приходили, как Симеон и Анна. А некоторые занимались своими делами и ждали. Недавно у нас был брат, и мы собрались на такой юбилей, здесь небольшой, осенью. И некоторых гостей не было на этом юбилее. Этот брат такой мудрый. Старший пресвитер по Псковской области у нас был. И все сидят и думают, уже и горячее поставили на столы. Вроде бы и кушать надо, и надо гостей ждать. И люди спрашивают, мы будем их ждать или не будем ждать? А он говорит, а если мы помолимся и будем кушать, мы же не перестанем их ждать? Нет? Нет, не перестанем. Так может быть, давайте мы помолимся, будем кушать и будем ждать. Знаете, Израиль занимался своими делами и ждал Мессию. Кто-то приходил в храм, встречал, как Анна, как Симеон. Они хотели увидеть этого младенца, или, может быть, не младенца, а, может быть, на коне, который въедет. Они не знали, как это будет. А некоторые занимались вообще настолько своими делами, что не очень ждали. Но, в общем, в Израиле ждали. И очень много пророчеств не могли пройти вот просто так. То же самое Агей 2.7 написал такое пророчество. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Я потрясу все народы, и придет желаемый». Придет тот, кого желали. На самом деле, когда пришел тот, кого они ждали, они его не узнали. Они его не рассмотрели. Они его не приняли, потому что он оказался не тот, каким они себе его представляли. Бывает так в жизни человека. Он настраивается долго и что-то ждет. И создает себе образ ожидаемого. Создает образ, что вот мой избранник должен он быть вот таким, таким, таким. И человек влюбляется в свой образ, а не в реального настоящего человека. И любит этот образ, а не живого человека. Вот в этом потом проблемы бывают. Люди тоже сформировали себе образ Мессии, не библейского Бога, не библейского Мессии. Они его себе представляли. Те же самые апостолы, которые стояли на горе уже Вознесения, когда Христос возносился, они говорят: «О, Господи, не все ли время ты восстанавливаешь царство Израилю? Вот сейчас ты возьмешь и выметишь всех этих оккупантов римских с нашей земли, и мы будем тебе царствовать, один справа, один слева сядем, здесь министрами у тебя будем в этом правительстве твоем израильском». Христос говорит: «А вы вообще не о том думаете. Вы вообще создали себе образ и поверили в него, а не в реального Мессию». Христос почему задавал вопрос: «За кого почитают меня люди? За кого? Кто я для вас? Какого Мессию вы ждете на самом деле?» Вот когда это случилось, люди, мало кто в него поверил, мало кто его принял, Иисуса Христа. Да, толпы ходили, толпы вроде бы кушали, толпы исцелялись, но потом эта же самая толпа скандирует: «Распни его, смерть ему, кровь его на нас и на детях наших». Вот так в мир пришел Бог, Бога воплощения. Бог не родился 2000 лет назад, Он воплотился, очеловечился, так сказать. Он вошел в образ человека, но Бог был всегда. И почему ангелы были в изумлении, что это вообще такое происходит? Как этот Бог может вместиться вот-вот в такого маленького человека на земле? Как это возможно? Они не могли поверить. Это было великое благочестие, тайна. Но те процессы, которые прошли, они рождение Христа, оно, с одной стороны, произвело глобальные изменения в мире, в человеческом мире, в обществе людей. Смотрите, казалось бы, один Христос, 12 апостолов, там немножко еще учеников, это все увеличилось. Сегодня мы посмотрим, из около 8 миллиардов людей на планете, 33% причисляют себя к христианам. Но, кстати, в развитых странах, так называемых развитых, в западных странах, количество христиан неуклонно уменьшается. А в новых странах, в африканских, в азиатских, количество христиан растет. И количество христиан сегодня, по разным оценкам, хотя это трудно посчитать, мы иногда начинаем считать членов церкви в конце года или в начале нового года, и не знаем, как посчитать. А вот эта сестра, она еще член церкви или нет, если она раз в год приходит или два раза в год? Считать ее, этого брата, членом церкви, или не считать членом церкви? Сложно посчитать. Но, тем не менее, считается в мире сегодня 33% христиан из всего населения земного шара. 17 примерно католиков, процентов населения. 13 примерно принадлежат к протестантскому направлению, к евангельским христианам. И около 3% считают себя православными, процентов в мире. Вот такая, тем не менее, это каждый третий всего считает себя христианином. Так показывают люди. Великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. Что еще хочется сказать? Знаете, вот эти процессы, которые происходят в обществе, в мире, они очень похожим образом происходят внутри человека. Эти же самые процессы происходят очень часто, часто происходит точно так же и в душе человека. Приходит полнота времени. Пришла полнота времени для принятия Господа отдельным человеком. И Бог использует различные вот эти процессы, которые происходят в обществе. Точно так же человек оказывается, например, в армии. Он оказывается в армии, и там он может получить благую весть. Человек может оказаться в эмиграции. Человек может оказаться в плену. Много людей уверовало после Первой мировой войны, которые попали в плен в Германию, они уверовали, приняли Христа, потому что в лагерь приходили верующие туда и проповедовали. Николай Водневский, кстати, после Второй мировой войны, он тоже оставался в лагере и тоже уверовал там. И много людей уверовало вот в результате таких глобальных процессов. Сегодня люди на территории Украины, они очень открыты к Евангелию. Люди, которые наши приезжают вот в эти уже новые территории, на территорию Донецкой, Луганской области, они заявляют, что люди в Херсонской области, я общаюсь сейчас с братьями, они говорят, люди открыты для Евангелия. Те люди, которые там есть, они открыты. Они собираются, они принимают Евангелие, которые раньше проходили мимо домов молитвы. Вот эти процессы, которые происходят глобальные, я хочу на них посмотреть с духовной точки зрения. Они заставляют людей задуматься и переосмыслить. Господь использует, как и при рождении Христа, Господь использует и неверующих людей для того, чтобы человек оказался в том или ином месте. Господь использует процессы, внутренние процессы в организме человека. Те же самые болезни, когда мы оказываемся где-то на больничной палате. Я помню, когда наша мама болела, и там их несколько, она лежала в больнице, мы ее оформляли в больницу, лежала в больнице она несколько раз за период болезни. У них там было по 6, по 7 коек женщин в кровати. Кровати лежала в палате. И вот получалось так всегда, что по прошествии некоторого времени все практически вместе с ней молились на коленях в конце дня. Когда все процедуры заканчивались, они оставались, кто читал, кто слушал, кто смотрел что-то. Мама включала всем, что-то читала им, что-то пела, какой-нибудь магнитофон включала им, какие-то кассеты христианские. Людям Евангелие давала. И они потом со всеми, она на коленях молилась там. И люди откликались. В большинстве своем люди принимали благую весть. Это удивительно. Вот эти процессы внутренние, которые происходят в человеке, они тоже способствуют принятию благой вести, рождению Христа в сердце. Знаете, и так же, как для всего мира, рождение Христа произошло на самом деле незаметно. Ангелов видели несколько пастухов, и никто их не видел. Волхвы тоже встретились с узким кругом людей. Основной мир как жил, так и продолжал жить. Но тем не менее процессы, невидимые происходящие, они потом стали видимо заметные. Точно так же в сердце у грешника загорается первой любви огонек, как в одном гимне поется, в одной песне христианской. Он пока еще тих и напуган, у него не окрепли лучи. Вот там дальше ты храни его, в сердце хранишь. Молчать, дорогой, не молчи. Сегодня это тоже так происходит, когда Христос зарождается в сердце у человека, это пока не видно никому. У него внутри появляется мысль, у него появляется размышление, переживание, сомнение, вера. И потом это выливается в какой-то крик, как крик новорожденного, как крик покаяния, молитва покаяния. И потом это развитие личности духовной происходит. И это рождение становится заметным окружающим. Оно становится заметным и известным всем. Вот такие последствия, а потом глобальные происходят последствия для человека. Бог вписывает этого человека в книгу жизни. На небесах по факту его рождения духовного ангелы поют. Хоры небесные радуются о рождении. Изменяется жизнь человека, изменяется жизнь его окружающих. И происходит вот это великое благочестие, тайна. Бог рождается в сердце человека. Это так удивительно. Это так, вы знаете, потрясающе. Как бы хотелось, чтобы вот это чудо Рождества, оно не было бы чудом, которое произошло 2000 лет назад. Чтобы чудо Рождества происходило и сегодня в наших сердцах, в сердцах наших близких. еще нерожденных свыше, чтобы чудо Рождества, вот это великое благочестие, тайна, она проходила, происходила в сердцах наших детей, наших мужей, наших жен, наших соседей, чтобы рождался Христос. Чтобы вот эти процессы, которые происходят внутри этого человека и снаружи его, они способствовали принятию благой вести и появлению этой благой вести. И чтобы потом невидимые процессы, происходящие в душе человека, они потом были видимы и заметны. И чтобы мы встретили потом в Царстве Небесном многих и многих этих людей, у которых пока еще тихие сомнения есть внутри в их сердце. Но уже посеять в сердце сомнения, это значит переубедить его на 50%. Если мы посеяли в сердце сомнения в человека, человека, ты на самом деле правильно живешь, а ты на самом деле знаешь, для чего ты живешь, ты на самом деле не размышлял ли об Иисусе Христе, тебе надо Христа принять, человек начинает размышлять, он начинает думать об этом. И в нем загораются внутренние какие-то процессы, который приводит к видимым изменениям. Пусть Господь поможет. И вот это великое благочестие, тайна, которая произошла в глобальном, вот в этом мире, во Вселенной, в этих больших масштабах, оно продолжает происходить, это Рождество, в сердцах маленьких людей, преображая их и делая их детьми Божьими, и делая их сонаследниками Царства Небесного. Мы будем молиться для того, чтобы процесс рождения Христа, он продолжался в сердцах еще многих людей. И чтобы мы тоже были к этому причастны. Мы способствовали этому, чтобы Бог и нас использовал для того, чтобы еще много людей узнали Его благую весть. Потому что Божье Слово, оно как семя, Господь говорит, оно должно пойти и попасть в душу человека. И вот там оно начинает давать плод. Это уже наша с вами задача, братья и сестры. Взрастить – это Божья задача, а посеять семена и молиться об этом – это наша задача. Будем же участниками вот этого большого, глобального Божьего проекта, который Он делает здесь на земле уже тысячи лет. Аминь.